вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Доброго времени вам суток, дорогие и уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вновь, как и обычно, по пятницам, с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров, и я рад приветствовать всех, для кого эта передача стала уже достаточно, я бы сказал, привычной, для тех, кто ждет ее, для тех, кто пишет мне вопросы. Ну и, конечно же, приветствую тех, кто, может быть, впервые ее слушает. Пусть Бог вас также благословит. Одним словом, эта передача была организована еще уже много, 25 лет назад, хотя она не имела даже такого названия тогда, просто был пасторский час с Андреем Петровым, но вот сейчас имеет такое название, такое, можно сказать, авторское название. Да, я не случайно назвал ее «Золотая середина», потому что в христианстве, как и вообще в мире, существует много разных отклонений, и я бы даже сказал – обочин или крайностей. Так вот, наглядевшись в жизни уже достаточно много на это, мне как-то захотелось еще больше подчеркнуть, что здесь мы ищем во Христе, как в этом самом верном центре нашего рассуждения, стержне, ищем основательность, ищем в том числе и собственные ошибки. Поэтому, как обычно, передо мной самая благословенная книга в мире, книга Библия – это Божье Слово для человека, для спасения, подчеркиваю, любой души, без исключения. Поэтому, дорогой друг, если ты еще только на пути к Богу, обрати внимание на эту книгу, обрати внимание, начни хотя бы с Нового Завета вникать в принципы, в законы жизни, которые отразились на страницах этой замечательной книги. Поэтому это Божье Слово, которое… истинно, верно, и несмотря на то, что там есть какие-то кажущиеся, может быть, даже не состыковки, вот когда начинаешь вникать, то видишь, как все чудно и благословенно, особенно в главных вопросах жизни, как спасти свою душу. В общем-то, этому и была посвящена моя программа, когда Господь меня призвал 25 лет на радио, четверть века, определенная веха, определенный тоже, можно сказать, период, который сегодня мы отмечаем вместе с вами. Почему вместе с вами? Потому что до сих пор есть радиослушатели, которые уже больше 10, иногда 15, а кто-то даже и 20 лет слушает меня. Слава Богу, я стараюсь молиться перед каждой программой, делать это в том числе и в рамках этой программы. У нас много программ на Теос Медиа. Поэтому благословляйте. Очень важно, чтобы было Божье водительство на каждом ведущем. Я в это свято верю, потому что уже десятки, если не сотни случаев, когда Бог помогал мне отвечать на вопросы, и я сам для себя подмечал, как важно быть открытым для голоса Божьего. И когда ты его слышишь внутри, в сердце, и передаешь людям, это самое эффективное благовестие, это самое эффективное, ну, лучшее, мудрое, или ответ, или совет, или вообще действие. Поэтому Господь да благословит всех нас, и в этой программе так быстро пролетело лето, и вот не успели оглянуться уже и сентябрь позади, и грядут холода, уже как есть такое понятие предзимье, сегодня слышал в новостях. Кстати, сегодня 20 число уже октября, поэтому действительно предзимье, действительно даже уже осень перевалила за свою середину, да будет она золотой для многих, кто еще особенно Бога не познал, прям выражаясь стихами из стихотворения Николая Шлатовского о том, что «Он осень твоей жизни хочет сделать золотой». Вот такое красивое сравнение седины человека, который убеленный сединой, вне зависимости, верил он в Бога или нет, но обычно говорят, все-таки седина – это мудрость. Это определенный символ, это определенный знак мудрого человека. Но в том числе я слышал юмор такой, что иногда седина приходит отдельно от мудрости, да, или без нее. Да не будет это с нами, пусть Бог даст вам вдвойне и втройне мудрости, потому что все можно в этом мире листать и свои страницы жизни, и даже проскакивать, но не проскочи мимо главного вопроса жизни. Для чего я живу, откуда я пришел и куда я пойду? Поэтому имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. А Сын Божий – это наш Господь Иисус Христос. Как иметь Его в своем сердце, в своей жизни? И об этом в том числе сегодняшняя программа. У нас есть вопросы, и обычно ваши вопросы поступают ко мне в течение программы и иногда в течение недели. И для такого типа вопросов, и для другого я веду специально записи и фиксирую ваши вопросы. Если вы хотите зафиксировать ваш вопрос сегодня, то прямо сейчас, вот там на главной страничке, откуда вы нас, скорее всего, слушаете в интернете, у нас теперь международное интернет-вещание, вы можете внизу найти такой значок, который поможет вам быстро написать вопрос прямо вот сейчас. Значок, он в виде такого облачка и три точечки, который в комиксах, если вы знаете, такой жанр есть, вот рисовальный жанр, я бы сказал, который передает диалог между людьми статически, в виде картинки, то тогда к рту человека подрисовывает именно такое облачко, и там внутри этого облачка что-то написано, и мы понимаем, что этот человек что-то говорит. Так вот, так как мы с вами общаемся не впрямую по телефону, телефония у нас сейчас пока отключена, так вот, вы можете написать свое уже привычное СМС, так называемое, сообщение, используя вот этот значок. Облачко и три точечки. Нажимаете на него, там табличка откроется, свое имя обязательно заполните, хотя бы даже можно вымышленное, псевдоним, пожалуйста. Прошлый эфир у нас был «Листопад», вот такой псевдоним интересный. По крайней мере, это нормально, если человек заполнил, но скрывает свое имя, это нормально. Я буду обращаться, хотя бы у меня будет возможность к вам обратиться. Поэтому, итак, ваше имя, и постарайтесь в 2-3 предложения – современным языком говоря, используя немного знаков, оказывается, каждый знак, компьютер, он просчитывает. Вот вы даже запятую, как раньше бабушки наши, дедушки, помните, да и сейчас иногда редко, уже значительно реже, но отсылают телеграммы. Ну, значит, совсем редко. Так что телеграф наш уже почти что простаивает. Ну да, все перешли на электронные средства связи, тем не менее, каждый знак, как раньше в Телеграме, он просчитывается. И за это, кстати, когда мы писали и посылали телеграммы, мы платили за каждый знак. Даже пропуск считается знаком. Поэтому между словами пропуск. Постарайтесь использовать минимальное количество знаков, ну там до 100, допустим, для того, чтобы как-то ваш вопрос задать. Хорошо, можно несколько предложений, но, пожалуйста, не по полу листа, а 4 формата. Я всегда об этом предупреждаю, просто вы меня ставите в неловкое положение. Мне хочется послужить вам, мне хочется ответить на ваш вопрос, но иногда я очень скован временем, потому что ваши вопросы, их много поступает, и хотелось бы ответить на все. Поэтому зачитывать большие пространные ваши рассуждения, к сожалению, но я не смогу. Поэтому постарайтесь из всего обсуждения, даже которое вы для себя, может быть, напишете для удобства, сформулируйте, очень четко сформулировать вопрос. Может быть, не один, может быть, парочку. Ну, вот поэтому это первое, что мне хотелось бы сказать. Theos.fm. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Ваши вопросы. Оля, которая вот написала мне, спасибо, доброго дня желает, Бог в помощь. Спасибо и тебе, Оля, отвечаю вот в эфире. Она пересылает мне на электронную почту. Если вы распознали, то вновь я вещаю из дома. Да, уже прохладно, да, бывают московские пробки, да еще и вот сейчас я оказался без транспорта, поэтому иногда это удобно из дома вещать, тем более используя все наши современные средства связи и коммуникации. Молитесь о том, чтобы мой интернет работал стабильно и чтобы вы полностью могли слушать эту программу, где бы вы ни находились. Жду ваших вопросов и жду также Вот еще интересная такая есть возможность. Если хотите, я могу с вами ею поделиться. Кстати, многие ей уже пользуются. Я организовал чат или группу в социальной сети, ну, у нас сейчас их много таких, есть такой коммуникатор WhatsApp, вы, наверное, слышали, WhatsApp очень распространенный, его не отменили в нашей стране, несмотря на то, что вот он относится к группе там Мега или как она там называется, не помню, несмотря на это, да, поэтому это законное средство связи или Telegram, Telegram или WhatsApp, вот в этих двух мессенджерах, как еще их называют, да, вот, я общаюсь с вами. Поэтому, если у вас есть WhatsApp, запишите мой номер телефона, это мой мобильный, но к моему мобильному привязан вот этот WhatsApp. Если вы через свой WhatsApp наберете вот этот номер, то вы попадете в мой WhatsApp, вот эта связь, да, вот, осуществится, и вы можете регулярно присылать мне вопросы в течение всей недели, вести обсуждения с участниками этого чата, этой группы, получать какие-то от нас тоже ободрения, картинки, тексты Священного Писания. В общем, будете полноценным участником золотой середины только в WhatsApp. Итак, есть вопросы для передачи в золотой середины и просто золотая середина. То есть даже две группы организованы сугубо для вас. Многие уже этим пользуются, благодарят меня, и я не хотел бы это скрывать, что такая возможность есть, внимание, у любого человека. Это открытая группа, ну вот за исключением, конечно, наверное, группы в Telegram, потому что там я вещаю сам, будучи, скажем, не ведущей группы, не администратор группы, а участник группы, целеустремленные мужчины. Поэтому там тоже есть такая возможность. Ну, кстати, в Telegram есть и личное обращение ко мне, поэтому пишите номер телефона +7 926 211 5697. Бросились уже, да, многие к своим электронным помощникам, прямо в телефон можно записать, или если под рукой попало, как говорится, клочок бумажки и ручка, ну, напишите пока так. +7 926 211 56 97. Говорю для всех, кто вообще меня знает, телефон мой общественный уже, я его говорю в каждой программе. Поэтому вот на протяжении уже больше 20 лет он у меня существует, он не менялся. Если вам тяжело, трудно, можете позвонить и в другое время, не во время эфира. Кстати, во время эфира я звонки тоже не принимаю. Лучше все-таки воспользоваться Telegram или WhatsApp для того, чтобы написать ваше сообщение. Сообщение, но не звонок. На звонок не смогу ответить. Ну а вот после эфира звоните, можете позвонить и просто как мобильный номер. Ну, конечно, пометьте, это мой личный номер, это не номер Теос Медиа. +7 926 211 56 97. Бог нам всем в помощь, друзья, да благословит Господь и в этой программе. А я эфир начинаю, у нас подкапливаются обычно вопросы. Кстати, я рекомендую вам писать вопросы в начале эфира, чтобы я видел. Они появляются у меня там в ленте, в строчке, и я вижу, что сколько у меня будет вопросов, соответственно, более кратко начинаю отвечать на оставшиеся, да, поэтому пишите лучше в начале эфира, чтобы под конец у меня не было так называемого цейтнота, такое выражение из шахмат, когда нужно сделать ход, а времени уже не остается. Так вот, хочется всегда ответить на все ваши вопросы, и вместе с вами расту с Библией в сердце и в руках, и с Господом, который является самым лучшим советником, потому что Он-то Библию нам и передал через людей. Об этом Петр пишет во втором послании, в первой главе, что мы были свидетелями на горе вот этого голоса, который сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Да? Сам Бог Отец отдал всю власть Иисусу Христу, и именно Иисус Христос будет судить народы. Именно Ему все отдано, вся власть. И Он стал победителем греха, смерти, сокрушил дьявола в голову. Поэтому имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Никто не приходит к Отцу, говорит сам Иисус Христос, как только через Меня. Вот это очень важное обстоятельство. Хотел бы заострить внимание на этом обстоятельстве для каждого, кто только познает Библию и, может быть, думает, что он тоже верит единому Богу. Но вот интересно, что три авраамические религии признают Иисуса Христа. Ну, правда, иудаизм признает его только, так сказать, как мессию грядущего. Но это оговорочки некоторые. На самом деле все три авраамические религии верят в единобожие, что Бог у нас один, это действительно так, но все-таки, если мы говорим, что Слово Божие, которое было передано самим Богом и записано после прямо вот Иисуса Христа евангелистами в Духе опять Святом, но это очень ответственно. Христос заявляет, он говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. На это надо обратить внимание, потому что люди иногда пытаются найти какой-то другой путь. Но сам же Христос в притче такой образ, такой интересный образ, что вот мы овцы, а есть двор, в который попадают овцы. Ну, мы знаем, загон, загоняются овцы на ночь, чтобы иметь покров, защиту от волков, от всего. Так вот, и вот Божье Царство представлено как отчий дом, отчий двор. Он говорит, что перелазящий Индия, так старое русское слово, через забор, извне, в этот двор есть вор и разбойник. Он будет схвачен и брошен во тьму внешнюю. А это что значит? А Христос на себя указывает, говорит, я путь, я жизнь, я дверь овцам. И входящий мною попадает вот как бы законно во двор вот этот Божий. А если Индия, попытка верить в Бога, но во Христа не верить, заканчивается, вот, к сожалению, печально для тех, кто пытается себя так сам обмануть. Поэтому, ну да, с одной стороны, очень даже конкретно. Но с другой стороны, нет другого имени под небом, данного человеком, которому бы надлежало нам спастись. Это тоже написано в Священном Писании, Деяния апостолов, 4 глава, по-моему, 12 стих. Проверьте мне. Юрий, 1981 год, у вас есть у самого вопросы, если бы вы были по другую сторону экрана, какие? Да, конечно, Юрий, я просто не совсем понял, почему год приведен 1981. Наверное, это ваш год рождения. Ну, я так предполагаю. Можете комментарий прислать, пока у нас только начало эфира, такая, возможно, переписка. Если я что-то не понимаю, друзья, я обязательно задаю вопрос и стараюсь уточнить. А вы можете писать, мы же с вами на связи. Да, у меня у самого есть вопросы, я уже говорил об этом много раз. Вопросы у любого живого человека, мыслящего, я себя отношу к таким людям. Знаете, когда-то текст Священного Писания 4.12, 1 Тимофея 4.12 стал... Ну, кредо, что ли, в моей жизни. Кредо – это неким постулатом таким, неким эпиграфом, некоторой главной мыслью, слоганом. Ну, много слов, которые отражают главную мысль, когда она становится глубоко в тебя проникает и становится принципом твоей жизни. Вот она из Библии, но я прям с радостью ее принял. Думаю, вот оно где, прям пронзило меня до глубины души. И поэтому вникай в себя. И в учение, Библию имеется в виду, и занимайся сим постоянно. Апостол Павел в Духе Святом пишет юному, так моложе его, служителю Тимофею, он уже был служителем, пастором, вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Так поступай, и себя спасешь. Внимание, почему важность этого стиха прозвучала. Спасешь себя и слушающих тебя. Вот, прям можно в том числе эпиграфом для нашей передачи «Золотая середина». Вот, в Библии очень много мощных, я бы сказал, гениальных, кратких, но емких, а самое главное, содержательных в силе Духа Святого текстов, которые можно пустить в свою жизнь и стать частью этой благодати, которая течет с небес. Поэтому, Юрий, конечно, у меня остаются вопросы. Конечно, есть масса вопросов. Почему? Потому что круги вопросов заключаются вот – часть исследованная, давайте ее так назовем, но более-менее она корректируется, какие-то научные открытия, мы себя познаем, мы познаем мир. Кстати, я это стараюсь сделать не только с научной точки зрения, а в первую очередь опираясь на Библию. А дальше вот в Библии сказано, что мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Вот есть всегда загадочная сторона Бога, что Он, если мы к Нему спиной, и Он к нам спиной, если мы к Нему лицом и ищем Его лица, взыщем, даже такое есть слово, тоже интересное, то Он открывает Своим, написано. Не значит, что все полностью, но открывает детям своим, делится с нами. И очень интересная, можно сказать, такой мировоззренческая позиция, да, потому что не только у Бога всегда емкое и объемное слово, она открывает не только какую-то суть вот теперешнего нашего, сиюминутного, как я говорю, вопроса, но и глубже открывает бытие. Смотрите, как красиво в 11 главе в послании к евреям сказано: «Верою, а мы доверяем Богу, мы познаем, как веки устроены». Так вот люди гадают по раскопкам, пытаются понять, как это все было, прям как следователи. А мы открываем Библию, а там написано, как было. И мы, веря Библии, говорим: «Вот так это было». И потом ученые находят подтверждение, говорят: «Да, слушайте, правда, вот так это и было». Вот так интересно. Поэтому вопросы есть, они всегда есть у любого живого и думающего человека. Я еще раз вернусь к моей мысли. Вот. И какие вопросы? Это вопросы, я называю их пограничные. Это вопросы, вот у нас есть такие вопросы, на которые ответ будет только вечности. Это вот первое, это то, что мы уже знаем о себе, в том числе из Библии. А есть вот эта такая серая, как говорят, зона, когда мы еще... Значит, свет просветил наши очи и наши сердца, и мы что-то уже явно о себе, о Боге знаем. Но такое знание должно быть. Мы не должны быть в серой зоне постоянно. То есть то знаю, то не знаю. Есть основательные тексты в Библии, основательные законы жизни, которые мы познали, больше даже, чем знаем. Познали. Это я называю свет. Да? Вот в его свете мы видим свет. Мы приняли сам свет Божий. А дальше есть такая уже серая немножко зона, там есть немножко света, что-то тускло, гадательно просматривается. Павел в послании к Коринфянам в 13 главе говорит, рассуждает, я говорит, как младенец мыслил и рассуждал. А вот там в вечности откроется, когда мы достигнем этого совершенства. Поэтому вот эта серая зона, она определяется тут уже искусством человека, который совершенствуется. Чем больше ты совершенствуешься, тем больше тебе открывается то, что было сокрыто еще от тебя же вчера или сокрыто от других людей. Вот это зона познания, богопознания и познания мира и себя, которые еще в перспективе. А есть то, что откроется только уже в вечности. Поэтому вот если не мы, золотая середина, да, мы берем, что уже открыто, делимся в открытую с людьми. Что еще сами открываем, то говорим, давайте порассуждаем вместе, я тоже расту вместе с вами. Задайте мне такой вопрос, Юрий. Ковырните, да, вот какой-то такой вопрос, чтобы я вместе с вами сказал, да, вот интересно, вот об этом я тоже еще пока не думал. Хотя, наверное, уже пора книгу выпускать, сколько вопросов прозвучало за эти 25 лет. Так что вот такой мой ответ, спасибо за ваше участие, да благословит вас Господь. Дальше. Татьяна задает вопрос. Андрей Ильич, приветствую вас и всех в эфире. Скажите, пожалуйста, как объяснить людям, ссылаясь на Слово Божие, что душа человека уходит к Господу, а не переселяется, например, в любимую собаку, как считает одна верующая православная женщина? Спасибо. Татьяна, очень хороший вопрос. Мы же говорим, что мы библейские христиане. Я это люблю повторять. Или евангельские христиане, или христиане Нового Завета, или в целом Библии. Принципов Библии, поэтому Божьего Слова. Поэтому наша мировоззренческая позиция, я считаю, она ну, просто обязана, она должна основываться на Библии. В Библии мы не находим вот этого, я бы сказал, такого, ну, переселения душ, это простонародие или реинкарнации, так вот более, так сказать, в одной из, ну, там, нескольких восточных религиях это звучит. Потому что есть такие религии, и они пришли на территорию информационного поля, которое сейчас заполоняет и обобщает весь мир. Сейчас очень легко можно наесться, я бы так сказал, в кавычках, как дети иногда в песочнице там, да, делают куличики, причем потом начинают их есть. И мама только подбегает, выковыривает этот песок, и ребенку самому неприятно, но он пока еще не умеет и не знает, что съедобно, а что нет. Когда он за столом в слюнявчике сидит, мамочка его с ложечки кормит, это понятно. А начинается вот этот период, когда он начинает познавать мир, иногда через то, что он пробует. И вот мы тоже познаем мир, мы зашли в интернет и попробовали того, попробовали другого, увидели ту точку зрения, другую, и потом такие начинаем думать, да, а вдруг это так? Вот, внимание, друзья, если у вас нет основания библейского, то есть в Библии, с Библией в руках вы каждый день не решали этот вопрос, то, конечно, очень много сомнений может возникнуть. А вдруг это правда так? Ну, а какое основание? Основание такое шаткое. Чуть-чуть что-то из Библии знаю, а не знаю, есть там это или нет. А вот даже говорят, что реинкарнацию оправдывает Библия. То есть человек пользуется слухами. И в результате его позиция бывает очень ненадежная, а иногда и прямо отрицательная. То есть она, человек легко хватает этот песок, эту грязь в рот, и потом кому-то из служителей или, может быть, ближайших наших друзей, христиан, кто знает Библию хорошенечко, лучше приходится выковыривать вот эти вот неистины, которые перемешались с истиной. Поэтому, да, конечно, все животные созданы для человека, и они временны, точно так же, как растения. Ну уж не сочтите, что я сравнил растения и животных, но так вот Бог творил землю. Он творил, ведь люди тоже уважают растения. Вот, говорят, не руби дерево, вот чуть ли они обожествляют его, оно, в нем душа там есть. Ну вот оно упало, и в вечность оно, конечно же, не пойдет, и души у него нет. И в том числе ни в дереве, ни в камне. Вот, все это язычество, попытка обожествить созданное Богом творение и из этого сделать божество, это все попытка, не признавая Творца, сделать из творений какие-то, ну, я сказал, даже кумиры или подражания для себя. Поэтому, да, собачки бывают очень любимые. Я люблю и всех этих животных, они как-то очень реагируют на меня правильно, наверное, чувствуют благодать Божию, которая во мне, я уже рассказывал много раз, и когда посещал Израиль, со мной прямо это были такие чудеса, когда животные меня, и птицы, и вот эти вот ящерицы, и вот, ну там лошадь, я рассказывал много, прямо вот когда это в одну неделю происходит, ты понимаешь, что на тебе такая благодать, что вот прям удивляешься, думаешь, вот немножко начинаешь понимать Серафима Саровского, да, который там с медведями, говорят, вот общался, и, ну так они приходили, не трогали его. То есть в жизни это не только когда посещал Израиль. У меня было и есть много моментов, когда животное чувствует вот ту благодать, которая в моем сердце. И я их люблю просто чисто по-человечески. Но, конечно же, я не перехожу ту грань, а мы в передаче «Золотая середина», когда его нужно обожествлять или считать, что в него может вселиться моя душа. Да ни в коем разе, Боже упаси. Они пожили, и слава Богу, они были здесь помощниками, чтобы мы были милосердны, чтобы мы были сострадательны, чтобы мы понимали, что, кстати, заботиться о земле и о всех творениях – это было повеление самого Бога, данное Адаму. Но вот когда грех вошел в мир, и все написано, все творение совокупно стенает. Совокупно – это значит все вместе. Оно стенает, ожидая откровения Сынов Божьих. Послание к Римлянам, читайте. Так написано, по-моему, в 8, да, главе. Вот, поэтому, да, вот ожидает, когда преобразимся мы во Христе, и Господь, придя, преобразит этот мир. И тогда лев будет лежать с ягнёнком, уже не будет мясом питаться, как вол опять будет травой питаться. Вот на это время, конечно, животное и имеет, я бы такое судьбоносное в какой-то степени, и знамение. Такое судьбоносное знамение на животных должно произойти. Так как это еще не произошло, то некоторые говорят, а мы уже живем сейчас в тысячелетнем царстве. Нет, друзья. Почитайте внимательно Библию, и Исаия пророк говорит про новое небо, про новую землю. Он говорит про измененный мир, вплоть до того, как и было прежде. Прежде волк не ел ягненка, и лев не ел ягненка. а питались травой, там так написано, как вол будет питаться травой. И мальчик змею возьмет, она его не укусит, да, и так далее. Почитайте внимательно. Поэтому я верю в тысячелетнее царство, я верю в преображение земли, но до этого будет серьезная чистка, будет последняя жатва. Поэтому надо быть готовым. Друзья, для всех тех, кто еще пока не знает, не определился, с Богом вы или нет, имейте в виду, определяйтесь. Спасибо, Илья, за то, что вы покороче пишете. Ну вот, пастор Андрей, считаю, что абсолютно все проблемы в любых человеческих отношениях сводятся к одной единственной причине – синдром неоправдавшихся ожиданий. Все остальное к этому блюду приправы и соусы, в сути не меняющие ничего. Вывод. Самое великое искусство в отношениях – научиться принимать человека таким, как он есть, при том меняющимся по своим кармическим причинам. По-моему, я уже это когда-то зачитывал, Илья. Ну, хорошо, ничего, что вы переслали еще раз. Может быть, вы считаете, что я не до конца ответил на этот вопрос. Не пытайтесь его переделать под себя, но мы об этом тоже говорили. Так, значит… Птице не стать змеей, в кошке, а кошке собакой. Каждый радуется, общаясь с себе подобными, включая уровень культуры, воспитания, интеллекта, образованности, вкуса, поведениями, мировоззрения, принципов, благородства и отсутствия оных. Но я убежден, что пацак не уживется с чатланином, аки темный со светлым. Каждый должен жить в кругу своих или меняться сам, если хочет сменить круг общения. Ну, вот знаете, Илья, от вас всегда веет каким-то востоком. Мы же знаем, что в Индии, например, там существует такое мировоззрение, что человек, рождающийся вот в нижнем таком ранге, вот у них там тоже есть такие ранги человеческие, да, вот, он может когда-то в жизни поменять свой статус, но тем не менее он как бы, ну, типа, не должен замахиваться, да, вот, кем родился, ну, значит, вот таким ты, Бог тебе там Всевышний создал, хотя у них много божеств, это тоже отдельная история. Ну, значит, так как мы ищем золотую середину, проясню. Часть мыслей ваших с ними я согласен, но только с частью. Почему? Потому что Бог воспринимает нас такими, какие мы есть, это право Бога. И Он говорит, и ты тоже, не пытайся сразу человека, потому что тебе не дано. Человеку самому дано меняться с помощью Божьей. Но иногда люди окружающие, они воздействуют на нас, но ничего не могут добиться, они не могут нас поменять. Поэтому вот имеется в виду конфликтная зона, когда мы очень конфликтно говорим, вот в тебе этот недостаток, тебе нужно поменять, и начинаем пилить там, не знаю, человека, рубить с плеча. Вот, это не совсем верно. Надо быть очень аккуратным. На Писании я скажу, как написано, короче и очень емко тоже, гениально. Не судите, да не судимы будете. Вот в этом смысле я с вами согласен. Но потакать греху и говорить, ну, конечно, он вправе грешить, потому что он такой, и вы, пожалуйста, все его принимайте вот с этим грехом. Вот тут я уже не согласен. Я согласен дать такую зону благоприятствования, такую зону или период жизни, когда человек вылечивается, когда он встал на путь собственной такой с Божьей помощью доработки себя, своего там характера или каких-то черт. И да, вот в этом случае я говорю, давайте дадим ему еще 5-10 шансов, а вдруг он споткнется опять, у него там вжилось в него как какая-то греховная привычка. Вот там, например, человек матюкался, я таких масса случаев знаю, кого я крестил, и у него еще живет там в мысли где-то какой-то повтор такой, да, и он выскакивает оттуда. Ну, не будем его корить, он принял даже крещение, он уже принял Христа, это правда. А вот эта рытвина, вот эта твердыня, она остается. Она остается, и с ней нужно бороться. И несколько раз, вот как любую рытвину, или я на заводе работал, инженер, первое высшее образование у меня, специальность 0501, инженер машиностроения, металлорежущие станки, металлообработка. Поэтому, когда резцом или фрезой проходишь, тебе дали заготовку, металл. Она не такая неровная, да еще где-то рытвина есть. Там скопилась водичка, и туда ржавчина попала, и она изъела вот этот металл. То вот эту рытвину, вот эту луночку, да, простым языком говоря, нужно несколько раз пройти несколько проходов, потому что фреза или резец только определенный объем снимает стружки. Вот, для того, чтобы она исчезла, для того, чтобы изъеденное что-то грехом в нашем сердце исчезло, Павел говорит коринфяне: раскройте ваши сердца. Нам в ваших сердцах тесно, а в наших сердцах вам не тесно, пожалуйста, вот мы открыты для вас. Вот это очень интересный образ, как вот за какой-то период, когда человек работает над собой с Божьей помощью, в молитве, в постах, и ему помогают люди, да, потому что вновь видит какой-то грех, допустим, человек там матюкается, вот, и они, конечно, ёжатся, они говорят: ну ты же уже уверовал, ты же крещение, и ему неловко. Он говорит: ну простите меня еще раз, вот прям там сидит, засело. А я знаю таких людей, которые не только матюки, но они там курильщики страшные были, наркоманы были. И Господь прошел своим резцом и выровнял их сердечко, оно чистенькое. Там нет даже и остатка от этого следа, от этого греха в прошлом, который был. Илья задает вопрос: как человек верующий, я, безусловно, верю, что Иисус Христос ходил по воде. Но все-таки, как человек разумный, я думаю, что это было зимой, он ходил по льду. Но зимы не бывает в Израиле, или там бывает зима, но она с положительными даже температурами. Поэтому мы знаем, что вода застывает. Ну, в горах есть, конечно, там есть горные районы, когда там застывает что-то. Но если брать Генесарецкое озеро или Тивериадское, его еще называют морем, Галилейским морем, это все одно и то же. Я сейчас перечислил название одного и того же водного объекта. Вот. Оно не замерзает. Поэтому, Илья, верьте Библии, Христос – Бог, и Он создал все законы жизни. Да, иногда Он вправе эти законы даже как-то, знаете, в них вмешаться. И это было многократно. Вот, многократно в его земной истории, присутствие на земле. И не только. Кстати, это происходит и с людьми, верными Богу, потому что Христос вчера и вовеки тот же, и Он продолжает в наших сердцах тоже действовать. Все еще Лис задает вопрос. Вопрос: как можно экологично развить и восстановить самостоятельность 60-летнего родственника инфантила? У него недавно умерла мать, которая старательно укрывала его в это одеялко инфантильности всю свою жизнь. И он выпал в мир, спустил все на наследство. Он еще и игроман. Сейчас зарабатывает и впервые в жизни учится опираться на себя. Буду благодарна за совет. Лиз, ну, вообще-то это, конечно, доброе намерение ваше, что вы хотите помочь такому человеку. Это в первую очередь молитва и пост, которые совершают что-то в духовном мире. Потому что человек состоит из духовной части и физической. Вот как и мир. Два мира, они пересекаются. Помните, в апостольском символе веры мы все говорим: Бог, сотворивший мир, видимый и невидимый. Все. Вот других миров нет. Видимый и невидимый. Невидимый мир – это духовный мир. Так он взаимодействует иногда намного важнее, потому что он всегда был и будет, а видимый, временный, он менее значимый. Но наше внимание так переключилось на видимое, что мы думаем, решив вопросы в видимом мире, все решится само собой. Вот там духовное не так важно. И это заблуждение. Решив вопросы в духовном мире, мы увидим знамение в невидимом, да, мире, мы увидим знамение в видимом. Вот так все устроено. Из невидимого произошло видимое. Это все тексты в Библии, их легко можно найти. И тоже послание к евреям, я уже упоминал сегодня 11 главу. Вот так мы познаем этот мир. Да, мы не видим ангелов, мы не видим бесов, но иногда они пользуются слабостью человека, греховной, к греху расположенностью, а грехи бывают разные, в том числе вами перечисленные. Поэтому, да, игромания и другие зависимости, зависимости от родителей. Но, с другой стороны, он человек, это печаль потери близкого человека, мамы, надо посочувствовать ему. Но, с другой стороны, как-то вот так человек посерьезнее должен. И это произойдет, вы знаете, Бог уже действует на его сердце. Здесь просто надо его вот понять и принять таким, пока вот какой он есть, с перспективой этих изменений, чтобы человек понял, что, ну, смотрите, это очень простой совет. Мамы-то уже нет, при всем уважении мы можем высказать соболезнования, соучастие вот это, но теперь тебе многие вопросы придется самому решать. Вот. И вот тут появляется ответственность у человека. Вот это мы все нуждаемся в материнской ласке, молитвах до конца дней жизни, пока живы наши матери, отцы, слава Богу. Но, тем не менее, когда-то придется решать вопросы жизни самому. И, конечно, они все обрушиваются одним разом, и у человека происходит вот это уход в другой мир. Ведь что такое игромания или алкоголь, или наркотики? Это попытка уйти в другой мир. Я как бы здесь не чувствую себя комфортно, а вот там как-то комфортней. Получается некий такой монастырь, да, для таких людей. Поэтому надо помочь ему таким простым советом. Я буду молиться за тебя. Да благословит тебя Господь, чтобы, может быть, тебе нужна какая-то помощь, подставить плечо просто из среди действительно ближайших друзей, которые понимают вот его такую, ну, я бы сказал, созависимость. Вот Илья пишет нам опять: за последние 10-15 лет в разу увеличилось число людей с надменным выражением лица. Ну и так далее. Очень большое письмо. Простите, Илья, не смогу я его прочитать, потому что оно очень большое. Я прошу вас его сократить в разы. Оно на А4 формат еле помещается. Поэтому, пожалуйста, давайте следовать моим инструкциям, которые я даю в начале каждого эфира и в течение этого эфира. Плюс 7-926-211-5697. Кто-то скажет, что это за цифры такие. Это номер моего телефона личный, на который вы можете прислать ваши сообщения даже вне эфирное время. Ну и в эфирное время тоже, через WhatsApp и Telegram. Давайте будем дружить. Давайте будем общаться и задавать вопросы, если таковые есть. Пока вопросов ваших не вижу, но вот обращусь к тем, кто, записав этот телефон, попросил, уже давно стал участником группы или чата в WhatsApp. Есть там такой чат «Золотая середина» и вопросы к эфиру, вопросы к программе. Вот Михаил еще в прошлый раз задавал этот вопрос, давайте я его прочитаю, чтобы уже и не перекладывать. «Доброй ночи, почему в Бытие», ну, он писал это ночью, вот здесь как раз отразилось, «в Бытие 31.42 Иаков называет Бога Богом Авраама, но страхом и Исаака. Это связано с жертвоприношением Авраама на горе Мориа?» Хороший вопрос, Михаил, я хочу повыше, вот всегда очень важно прочитать чуть выше текст и чуть ниже. Это называется увидеть контекст. Контекст, где применена какая-то мысль, чтобы не выдернуть ее и самостоятельно не рассуждать над ней. Смотрите, выше сказано, Иаков, это с 36 стиха, Иаков рассердился и вступился в спор с Лаваном. Напомню, что Лаван был родственник, и Иаков, ему полюбилась одна из его дочерей, и он хотел на ней жениться. Вот. И тут получилась такая история, что Иаков, вы помните, работал за нее, да, 7 лет, потом оказалось, его обманули во время брачной ночи, ему Лию подсунули, такую слабовидящую, назовем так, вот у нее был такой недостаток. И он потом еще 7 лет работал. И, наконец, вот у него скопилось, да, Иаков тоже был не подарок, вы помните его встречу с Богом, само имя Иаков обозначает лукавый, ну, или ставящий подножку брату, или как-то запинающий, ну, там разные значения, но, в общем, он говорит Лавану, начав Иаков говорить, сказал он: «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи». А когда он уже забрал Рахиль, они едут домой, а она прихватила башки, там такие были башки, вот то, что называется пенаты, да, родные пенаты, кстати, это перевод вот с итальянского, по-моему, вот, это как раз местные боги или домашние божества, иногда они были в виде фигурок. Вот. И вот пенаты были прихвачены, и вот он начинает его преследовать, говорит: «Ты у меня там забрал столько, и овец, и все, и теперь еще мои божества забрал». Одним словом, у них начинается напряженность, а потому что Иаков не знал, что вот прихватила, значит, его супруга теперь уже вот эти божества. И вот в контексте этого он начинает ему говорить претензии. Ты осмотрел у меня все вещи. Вот 20 лет я был у тебя. Овцы твои и козы твои не выкидывали. Овну стада твоего я не ел. Растерзанного зверем не приносил. Я томился днем от жара, ночью от стужи. Сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Не только 14, а 20. Там еще без этого он жил. Вот. Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой. А ты 10 раз переменял награду. И если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, вот тут мы понимаем, почему он напоминает про страх Исаака, Михаил. Поэтому здесь очень очевидно и понятно. Как бы, Господи, вступись за меня. Да? И вот, и действительно, Исаак был верный Богу, все они знали. Кстати, Лаван был тоже его родственником ближайшим, поэтому вот он ему и напоминает и про Авраама, и про отца, и про Исаака. Вот такой ответ. Игорь задает вопрос. Пастор Андрей, вы несколько раз замечали, что еще с детства у вас, как в христианской семье, постоянно кто-то гостил, то есть вы принимали решение пускать жить на вашей территории посторонних людей, которым негде было жить. И вроде даже и сейчас это практикуете. Не могли бы рассказать подробнее про эту сторону вашей жизни? Это для вас тоже как испытание на смирение? Или рассматриваете это как подарки от Бога? Часто ли ваш дом как приют для гостей? Или у вас другая философия, что жить вместе веселее? Или погружением в Господа, как и большинству монахов, тоже хочется уединения? Ну, хорошие мысли здесь прозвучали. Я еще в прошлом эфире обещал на этот вопрос ответить. Теперь у нас побольше чуть-чуть времени осталось, Игорь. Поэтому, да, хочу сказать, воспитанные в гостеприимном духе моих родителей и бабушки, я понимаю, что мир мы познаем иногда сугубо вот в этих беседах, застолье, за чашкой чая, интересуясь в откровенных беседах, когда человек раскрывается. Вот уже тогда я понимал ценность гостеприимства. Гостеприимство – это одна из добродетелей. Христиане должны быть гостеприимны. Я говорю «должны», потому что сам Дух Божий, который в нас, он принял нас всех такие, какие мы есть. Вот, мне еще бабушка, по-моему, или мама говорила, что у каждого странника есть свои странности. Это действительно так. Но вот надо уметь принимать эти странности. Это правда. Поэтому философия этой жизни – это Слово Божие. Это так написано, что те, кто приняли странников, иногда оказали помощь ангелам, сами того не зная. Вот иногда это проверка наша, насколько наши сердца открыты. Да, иногда хочется побыть и самому, но как-то уединиться, почитать Слово Божие, помолиться, да просто даже отдохнуть от людей. Мы сейчас все устаем от большого количества даже общения, но все это должно быть как золотая середина, сбалансировано. Поэтому я по-прежнему, и мое жилье открыто для тех, кто нуждается, но немножко сужены рамки, да, хотя у меня разные люди жили, разный период, оказывал помощь, но все-таки, когда я получал это жилье, я как бы внутри пообещал Господу в таком завете, да, что часть этого жилья будет служить особенно нуждающимся, внимание, в Тушинской Евангельской Церкви, членам нашей церкви, даже служителям. И кто-то знает, что вот там 2 года с лишним жил у меня Вадим Ятковский, который служил у нас в прославлении, Александр Коровин со своей семьей тоже 2 с лишним года, Виктор, который играл у нас тоже в прославлении. Ну и я не могу даже перечислить всего количества людей за эти 20 лет, как я вот в этом жилье живу. Вот, на самом деле это благословение для меня, это благословение помочь кому-то, и где-то, ну вот ты понимаешь, что ты должен жить так, чтобы твоя жизнь была открыта для других. Да, можно уединиться и в парке пойти где-то, и где-то, так сказать, вообще просто в своей комнате преклонить колено и помолиться. Но вот такие условия и такие, я бы сказал, благословенные действия. Я даже себя как-то в каком-то смысле связал ими, чтобы быть всегда открытым для людей. По какому праву Русской Православной Церкви стала именовать себя именно православной? По-моему, это наименование пришло только в сталинские времена 40-го года. Православные на Руси – это были именно язычники, пишет нам Максим. Очень интересно. А христиане – это правоверные, от слова ортодоксия, правильная вера. Сейчас приходится слышать о совсем наивных попытках оправдать это потому, что мы правильно славим. И на самом деле православные – это те, кто славит правь, мир Бога в язычестве. А, явь, навь, правь в славянских ведах. По этой логике все остальные христианские конфессии неправильно славят Бога, руководствуются одним и тем же молитвами и писаниями. Что это вообще за такое название православное? Ну, Максим, интересный вопрос. Давайте оставим его на следующую передачу. Я не хочу его комкать. Вы затронули очень интересную тему и язычества, и христианство, в частности, православие, одной из конфессий. И также у Никиты вопрос. Не совсем понимаю значение «нести свой крест». Хороший вопрос, Никита, но… Так, а, вот еще следующее, про хульные мысли, которые не считаются грехом, тоже от Никиты. От Олега, пастор Андрей, вам не кажется несколько надменным Псалом 108? Нет ли там зерна богохульства? Очень хорошие вопросы, друзья, но наше время так быстро истекает. Я, конечно же, на них не успею ответить, но, внимание, они получают приоритет в следующей нашей программе. Поэтому, когда прошу вас слушать в следующую пятницу, если Бог нам даст жизни, я начну с ваших вопросов, которые у меня еще остались. Ну, я на них не ответил. Да благословит нас Бог. Вот на этом буду прощаться. Наши эфиры проходят регулярно по пятницам. Помните об этом, поделитесь ссылкой. И кто-то хочет, если зайти на YouTube Тушинская Евангельская Церковь, послушать проповеди мои и других наших служителей, милости просим. В это воскресенье у нас будет служение перенесено 22-го, как единое служение в Амбар-Плазе. Поэтому приглашаем всех в Амбар-Плазу в 12 часов на единое служение. Да благословит нас Бог.